Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Приветствую всех искателей истины на наших интернет-волнах. Сегодня мы раскроем еще одну грань знания о самих себе и об устройстве нашего тонкого тела. Продолжит свой рассказ Максим Безроднов, специалист оздоровительного центра Амрита и спутник Олег Геннадьевич Торсунова в его поездках по миру. Вы можете задавать свои вопросы нашему сегодняшнему гостю. Для этого, пожалуйста, оставляйте их на сайте vedaradio.fm или присылайте нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Максим.
Да, спасибо вам большое. Вот интересное у нас сегодня с вами путешествие будет. И начинается оно также интересно. Так, добрый день, дорогие телерадиослушатели. Мы сегодня продолжим нашу тему по тонкому телу. И как раз сегодня уже будут такие практичные вещи. Как напряжение понимать и как чистить каналы, как их убирать. Вот. Поэтому кратко. В прошлый раз мы с вами проговорили о том, как у нас тонкое тело устроено. Мы проговорили про четыре функции. То, что у нас есть. Сознание, ум, эгоизм и разум. И поговорили по устройству, что зачем работает, как оно выглядит и за что отвечает. Вот. Сегодня мы переходим к более практичным вещам. И начнем мы сначала буквально 5 минут понять, как это работает все вместе, чтобы потом понимать, а на что именно обращать внимание, чтобы понимать, где у нас напряжение находится, в какой области конкретно у нас идет напряжение. И вот смотрите, как эти все вещи вместе работают в одну единицу времени, там за секунду или мгновение. Вот у вас есть хорошо известные вещи вам. Возьмем, допустим, даже смартфон. Вот если вам вдруг показывает смартфон, вы его видите, у вас одновременно, как только вы его увидели, сработали все эти четыре вещи. Просто вот сознание, ум, эгоизм и разум. Он одновременно, они одновременно сработали, и вы вот увидели смартфон, все, вот поняли. Да, это смартфон. Вот как это работает? Смотрите, первым делом, когда вам что-то показывают, первым делом у вас включается сознание. У вас включается сознание. То есть вы это увидели, посмотрели, столкнулись с этим объектом. Вот. И у сознания, у него нет вот этой вот критичности. Он просто объект увидел. Вот. Он увидел его, и он понял общее впечатление. То есть что он делает? Он это увидел, он начинает искать общее впечатление в библиотеке, что на что это похоже. На что вот это похоже, вот то, что я увидел, вот что-то похожее у меня там в сознании есть или нет. Он начинает искать вот этот раздел. Вот, раздел техники, раздел там отношений, раздел это. И вот он зашел в эту комнату и начинает пересматривать. О, да, вот картинка похожа вот на вот эту штуку. Все, значит, эта информация у меня есть. Это первое, что происходит в нашем сознании. А второе, когда он нашел то, что у меня это, оказывается, информация есть, я с этим сталкивался, картинка похожая. Следующее происходит включение, сразу же автоматически, следующее происходит включение ума. И ум, как правило, он говорит, что да, говорит, здорово, ты нашел, картинка похожая, теперь нужно посмотреть, а она соответствует или нет. Он начинает искать разделы, индексы, которые подписаны, начинает просматривать, пролистывать, посмотреть. Вот в коробке, открывает эту коробку, там просматривает и находит и говорит, запись есть, и он начинает выдавать вам ответ, это хорошо или плохо. То есть я вот это вот анализ из того опыта обращения с этой вещью вам приносила радость или опыт обращения с этой вещью вам не приносила радости. То есть он говорит, это хорошо или плохо, вам это понравилось или не понравилось, вы это хотите или вы это не хотите. Это не важно в отношении чего, это в отношении предметов, в отношении разговора, в отношении взаимодействия, в целом просто взаимодействия с любой вещью в этом мире. Как она проявляется, не важно. То есть он понимает, числится такая вещь, и вот как бы она вам делает приятное или не делает приятное. После чего включается третий этап. Третий этап заключается уже конкретно к тому, что я понимаю, что это такое, и включается мое отношение к этому. То есть приходит знание, то есть вы начинаете понимать, приходит, ну как, без этой коробочки достается информация об этом, включается знание, что это такое, и формируется, здесь уже включается механизм непосредственно моего отношения. То есть туда сейчас подключается мой эгоизм. То есть как я лично отношусь к этому, или как эта личная вещь, вот, которой я сейчас сталкиваюсь, она относится ко мне. Вот как она со мной взаимодействует. И вот тут как раз вы начинаете его располагать в соответствии взаимоотношений с вами. И вот если вот, ну, как бы посмотреть такой пример. Муж и жена идут по улице где-нибудь в городе вечером. Приятно светят фонари. Хорошая, приятная погода. И вот они идут, и вот они вроде прогулялись по улице минут 15-20. Но если после прогулки спросить у мужа, вот что он там видел, он вам расскажет одно, а если потом спросить у жены, что она там видела, она вам расскажет абсолютно другое. Потому что те предметы, которые они смотрели, они смотрели по отношению к тому, как они к этому относятся, или как эти вещи относятся к ним. И поэтому предметы абсолютно разные получаются, встречаются нам в сознании, и именно вот вырисовывается видение, то есть вот бросается в наше поле зрения, вот, вот прям вот, цепляет глаз, прям в сознании цепляется, и мы думаем об этом. То есть это за это отвечает эгоизм. То есть вот он включился, все, это я. И, соответственно, следующий момент. Вот эгоизм вот отберет этот предмет, который вот он получил от ума, что это вещь хорошая или нехорошая. Он потом вводит этот предмет в ваш мир, в ваше сознание, вот, делает это отождествленным, непосредственно причастным к вам. То есть вы чувствуете, что этот предмет, он уже находится в вашем мире, не где-то там, на просторах общего сознания, а непосредственно в вашем маленьком мире, в котором вы живете, как мы с вами говорили, вот эта вот маленькая ячейка, сайт, вашего, где расположен ваш эгоизм, который отличает вас от всего мира. Вот он, этот предмет вводит именно вот в эту ячейку и делает его непосредственно, устанавливает с ним связь, родственную связь. Что вот он ко мне относится, как-то относится этот предмет. Когда вот этот предмет ввел в свой мир, понял, что действительно он хороший или он плохой, последний пункт, который происходит, дается команда, а что с ним делать? Либо я его там ломаю его, либо я его выбрасываю, либо я его ем, либо он какой-то хороший, я его там поглажу, еще что-то. То есть дается команда разуму, который должен с этим моментом, с этим примером что-то сделать. Либо я убегаю, либо я кричу, либо я еще что-то. То есть вот в единицу времени, прям за мгновение, происходит непосредственно вот такая работа. И вот теперь смотрите, напряжение у нас, оно копится, как правило, либо в уме, либо в эгоизме, либо в разуме. Вот, вот в этих трех направлениях, вот в этих трех областях копится эгоизм, напряжение. И вот в зависимости от того, в каком механизме, в каком области у нас напряжение есть, у нас будет соответствующее поведение, соответствующее будет напряжение. А в сознании эгоизм там не копится, потому что это более тонкая вещь, она там другие вещи копятся. Вот. И вот чтобы понимать, как это выглядит и как их лечить, теперь вот мы поймем, какие стихии влияют на каждый из этих разделов. То есть сознание у нас, наше сознание, в целом сознание, оно связано с стихией воздуха. Потому что сознание, эта структура, она очень тонкая и гибкая. Она берет отпечатки. Это очень гибкая структура. Она прям все очень хорошо запечатляет. Прям реагирует на все очень, на мельчайшие изменения. Она очень сильно реагирует. Это связано с воздухом. Поэтому сознание – это в основном воздушная среда. Стихия воздуха на нее очень сильно влияет. Следующий – ум. Вода у нас связана со стихией воды. Это эмоции. Это эмоции, если мы посмотрим, допустим, всякие эксперименты, которые проводили японцы, все остальные, они вот как раз говорили что-то в воде, и она меняет свои кристаллы. То есть хорошие эмоции, такие кристаллы, плохие эмоции, такие кристаллы. И вот наш ум, это вот как раз энергия воды, которая сильно влияет, таким или образом воздействует на ум. А стихия воды отвечает за работу самого ума. Эгоизм – это уже более такая грубая энергия, эгоизм. Она жесткая, твердая, упрямая. Это энергия Земли. То есть энергия Земли, стихия Земли отвечает за работу нашего эгоизма. И, соответственно, разум, непосредственно действие, или понимать действие, вот это правильное или неправильное действие, вот это вот стоит делать, это правильно будет, ну, как бы социально правильно, там, или по отношению там, к совести правильное, или отношением к другим людям правильное, или морально-этически правильно, или духовно правильно, в целом правильная вещь, неважно, что говорит ум, то есть вот он говорит, вот убей человека, его разум думает, вот. Собственно говоря, это плохо или хорошо? Нет, это нехорошо. Ты хорошо так подумал, но как бы сделать это плохо. Вот разум, он различает вещи, что хорошо, благоприятно, что нет. Это связано с стихией огня. И почему, ну, здесь очень интересно затронуть, почему именно стихия огня? Потому что из этих всех вещей, именно стихия огня, она способна что-то трансформировать. То есть, если все остальные стихии, они реагируют только на какие-то вещи, но переработать это не могут. Они могут либо очистить это, ну, то есть можно очистить какими-то способами, либо не очистить. Но вот разум, это такая функция, такой отдел, который имеет огненную структуру, и вот он может как раз эти вещи перерабатывать, просто вот сжигать их, сжигать, трансформировать во что-то, перерабатывать в другую энергетику, из плохого в хорошее, из хорошего в плохое, из грубого, грубо говоря, оскверненного в чистое, или, ну, наоборот. То есть там идет вот эта вот трансформация. Вот. И это также влияет, вот, огонь в целом, как бы он имеет вот это свойство, то есть наше здоровье, наше питание, это все. Вот я псих, то есть вот этот вот страхи, кстати, который возникает, это тоже, это непереработанный страх, обида, вот эти вот мести, это все непереработанные психологические какие-то аспекты. То есть, значит, мало огня в теле. Когда он достаточный, человек может его переработать. То есть мы вот с вами разобрали, какие элементы влияют на данный, на непосредственный отдел. И вот зачем это нам знать? Потому что при помощи этих стихий мы как раз-таки и будем очищать эти отделы от напряжения. То есть это значит, эти элементы природы, воздух, вода, земля, огонь, они непосредственно очищают напряжение. И переходим к напряжению. То есть у нас есть напряжение. Напряжение в этом мире встречается довольно часто. Очень часто. То есть, и, как правило, напряжение делятся каким образом? Это, собственно говоря, напряжение, которое возникает в результате кармы. В результате кармы. То есть это то, что я когда-то что-то где-то сделал в прошлой жизни или в этой жизни, или там непонятно когда сделал там. И теперь пришло время, поступки, результаты этих поступков, они приходят в какой-то форме, в которой я должен или пройти, или отработать, или еще как-то. То есть это астрологические периоды, и это по факту имеет отношение ко мне, то, как ко мне будут относиться. То есть это напряжение, такое, оно имеет энергию именно вот времени. То есть, но она имеет свойство меняться. То есть вот эта вот вещь, она имеет свойство плохой период, хороший период, как лето и зима в наше время. И есть виды напряжения, которые возникают по собственной глупости. То есть это когда человек по факту сам виноват, и результаты приходят моментально. То есть он что-то не так делает. Это очень хорошо понятно на примере здоровья. Вот если человек, допустим, поздно ложится, это значит, что у него здоровье будет не очень. Это значит, что он будет раздражительный, энергии будет мало, то есть психика будет истощенная. Или, допустим, он ест на ночь. Это значит, что он с утром встать не сможет. Это значит, что у него будут токсины копиться, организм не будет перевариваться. Вот это напряжение, которое вот у него копится в психике, это просто от его неправильного образа жизни. То есть это тут как бы с кармой не сильно-то, в общем-то, и связано. Вот, потому что это его просто собственная глупость. У него, может быть, сейчас хороший период идет, но вот живет он как попал. И поэтому напряжение может быть просто на ровном месте, потому что он, ну, как-то не так себя ведет. Вот. Также может быть напряжение вызывать какие-то природные явления, непосредственно которые возникают в мире. Природные бедствия, там, природные стихии, там, рубль упал или еще что-то там, еще кому-то там. То есть разные причины, которые возникают во внешнем мире, вызывают у нас какую-то напряженность. А как на это реагировать и что с этим делать? И, конечно же, могут быть... Может быть, отношения, напряжение возникает из отношений. То есть это когда ты с человеком общаешься, и, собственно, другие живые существа, они как-то к тебе, ну как, кто-то нагрубил, кто-то еще как-то. Но это больше можно отнести именно непосредственно к астрологическим периодам. Вот. Либо к астрологическим периодам, либо человек просто вот у него слабая психика, она не имеет достаточной силы, поэтому он не может выдерживать какие-то определенные вещи, которые вы проявляете по отношению к этому человеку, или вы не можете выдержать эти вещи. То есть вот в целом вот приблизительно вот такие вот виды напряжения возникают. От времени и по факту от глупости, от своей неправильной жизни. Теперь мы разбираем, как эти напряжения и как их идентифицировать, как понять, о каком отделе у меня непосредственно вот это напряжение, которое у меня есть, оно к чему относится. И вот смотрите, напряжение в сознании, оно проявляется не как что-то такое, что мы можем ощутить, там, эмоции плохие, тяжело жить. Нет, напряжение в сознании, оно проявляется как основа жизни. То есть это сознание отвечает за образ жизни. Так как воздух у нас отвечает, он реагирует на все, то человек, он по факту может жить в трех состояниях. Это вот либо в невежестве, оно типа ширить, пить, все остальное. И вот это будет его основа напряжения. Либо, может быть, напряжение еще меньше. То есть еще меньше напряжение, это когда человек живет в страсти. Вот, он там шевелится, что-то пытается делать, там бегать туда, постоянно как бы напрягается, потому что надо что-то делать, куда-то бежать, что-то покупать, а ничего не успеем. Вот, напряжение, ну, то есть как бы в страсти. Хотя в страсти, если брать прям конкретную хорошую страсть, как она есть, как она написана в священных писаниях, то этот человек, он страсть, он, по крайней мере, себя ведет честно. Он поступает, чтобы и мне было хорошо, и другому было хорошо. Это человек страсть. Если мне хорошо, другому плохо, это уже состояние страсти и невежества. То есть, как бы. Вот. Физиологически оно не проявлено. Это именно конкретно образ жизни. И третье – это благости, это когда напряжение меньше всего, то есть небольшое. Это когда человек старается жить согласно тому, как устроена Вселенная. То есть вот утром встает солнце в 6, он встает утром в 6. Потому что если, допустим, он в 6 утра встает, то это означает, что у него, по крайней мере, в семье будет способность, если бы даже плохой период, терпеть человека. Просто терпеть человека и быть к нему относительно спокойным. И тогда проходит этот период, и как бы ты действительно обращаешь внимание, что кто-то истерит, у кого-то плохое настроение. Это просто из-за того, что человек в 6 утра встает и напитывается этой энергией. То есть природа дает ему хорошую энергию на то, чтобы это... Он не тратит свои силы. Природа дает ему свои силы. Как это очищается? Смотрите, это очищается очень интересным образом. Физиологически это невозможно сделать. Как-то разговорами уже ближе, но так как мы знаем, что защита за сознание отвечает у нас воздух, то воздух – это очень тонкий элемент, который передается по воздуху, то есть он невидимый такой. Значит, мы это напряжение в жизни можем убирать каким образом? Это через аскезы мы можем совершать, но это тяжелый такой метод, он достаточно требует силы воли. Люди, которые ходят, там, занимают закаливание, там, прыгают, бегают, там, сидят под горячим солнцем, там, много часов, еще что-то там совершают, на иголках лежат. Ну, то есть это люди, которые вот как раз очищают свое сознание от этого напряжения, то есть меняют качество жизни, переводят его, напряжение убирают. Соответственно, если напряжения нет, то получается, увеличивается другая энергия, позитивная, такая благородная, благости. меняет видение, шире начинает видеть, глубже начинает видеть. Вот. Второй принцип – это общение. Общение, когда человек общается с другими людьми, он перенимает вот эту вот по звуковую, по воздуху, потому что сознание с воздухом связано, он перенимает по воздуху эти вибрации. И если человек общается со святым человеком, то это максимально быстро меняется сознание. Поэтому как бы вот мы знаем эти примеры, когда человек пришел, ему святой просто одно слово сказал, и вот его вся жизнь поменялась. Это значит, что святой человек, он как раз через звук передал свое сознание этому человеку по воздуху. И у него прям раз вот это напряжение все уходит, он чувствует вот это сознание благодать, у него просветление произошло, у него жизнь начала меняться, он сразу начал понимать многие вещи, что оказывается когда за советом приходит к старшим, они бывает так скажут, просто что-то сказали, не сильно много, но у тебя пришло все понимание, а что тебе делать в ту ситуацию, в которую ты попал. Хотя до этого ты понять не мог. Потому что они вот именно сняли вот это напряжение, свое сознание туда вложили. Они у них более чище. И третье – это милость. Это милость – это когда происходит… Что такое милость? Это вам дают то, что вы не заслужили. Человек, в принципе, допустим, даже не хотел к вам никуда идти. Ну, не общаться или со святым, или еще что-то. То есть он живет простой невежественной жизнью. Вот. И вдруг случайно как-то увидел и, там, духовных людей, там, идущих, пляшущих, там, какое-то шествие, там, допустим, идет. Еще как-то. И его прям пробрало вот это действие. То есть ни с того ни с сего его пробрало. Просто увидел, услышал какие-то вещи. Все, у него прям раз, и он понял, что надо менять свою жизнь. Вот это милость. То есть она ничем не обоснована. Она просто приходит. Без какой-либо причины. Но человек начинает сразу что-то делать, как-то менять. То есть это фундамент нашей жизни. Это фундамент нашей жизни. И, конечно же, чем очищается? То есть вот мы сказали, что есть тяжелые это аскезы, более проще то, что можно очистить это общение. И такая спонтанная вещь, которая никак не описывается, не поддается разуму, это милость. Но более осознанное очищение этой структуры, это происходит за счет молитвы. Происходит за счет молитвы, потому что молитва – это как раз-таки, когда мы свое сознание связываем с самым чистым, чем в этом мире есть. Это с Богом. Это самая светлая, самая чистая личность в этом мире. Поэтому, когда мы с этой личностью общаемся, мы, во-первых, устанавливаем связь с Ним, и мы через молитву, наше сознание так очищается, что мы понимаем, как нам жить. Мы начинаем понимать, в каких случаях, как нам действовать. Мы начинаем чувствовать, что здесь плохо действовать, здесь неплохо. Мы начинаем понимать, можем какие-то вещи. То есть чувствительность человека повышается, потому что сознание очень такое становится чистым. И он, как говорят, вот я почувствовал, что здесь вот делать не надо, надо вот так вот. Это связано с тем, что человек молится, у него сознание чистое, вот связь с Господом, она хорошо налажена, то есть она крепнет, когда он молится. И поэтому Господь ему может подсказывать из сердца, что ему делать. Если он все-таки сомневается, нужно понимать, вот то, что я услышал, это правильно, а это он еще сверяется со старшими. Правильно ли я понял? Следующее напряжение, которое у нас есть, это напряжение в уме непосредственно. Вот это напряжение, как оно вообще... Когда оно есть, вот признаки, что именно это в уме происходит напряжение, не где-то, не в эгоизме, не в разуме, а именно в уме. Это первое. Это ваше видение кого-то в каком-то свете. То есть, если вы видите кого-то в плохом свете, хочется ему какие-то гадости сказать, хочется ему терпеть его не можете, реально тяжело терпеть, значит, напряжение у вас находится сейчас в уме. Потом дальше вот эта вот невозможность терпеть эмоции человека, невозможность общения с человеком. То есть вот вы хотите поговорить, но как-то он вас раздражает. Прям не можете. Вот. Это уже значит, что тоже в уме очень большое напряжение. И еще есть третий вариант. Это жгучее желание. То есть, когда вы чувствуете, что чего-то сильно хотите, вот прям сильно-пресильно хотите, и не можете этого терпеть, вот нужно это прямо сейчас сделать. Вот прям сейчас, знаете, это как это можно сравнить, как понять, что такое жгучее желание. Это когда вот природа требует очень сильно ответить на ее зов. Вы пытаетесь открыть дверь, а очень хочется, и вы прям прыгаете на месте, пытаетесь ключом верну его с каждого попасть, открываете и бежите первым делом, не снимая ботинки в туалет. Это вот что-то наподобие. Жгучее желание — это когда нет возможности терпеть это. Прям хочется, вас прям несет. Прям реально несет. И вы не понимаете, что вы творите. Вы можете даже понимать, что это плохо, но вот остановиться не можете. Это жгучее желание. Это значит напряжение, очень сильное напряжение в уме. Так вот. И, кстати, один еще параметр физиологический, который можно очень хорошо понять, это, смотрите, это если вот шею немножечко вот вниз бросить, вот просто вот вниз, в сторону поболтать и вверх-вниз, вы почувствуете, насколько напряженная у вас шея. То есть она прям как знаете, как туго так напрягается, ее прям тяжело вниз подбородок к груди прислонить. Это значит тоже очень много напряжения в уме, ум он очень напряженный, надо его расслаблять. Физиологически может еще вот таким образом понять. И теперь как у нас это все очищается? У нас это очищается таким образом. Смотрите, ум, как мы говорили, он связан с Луной, и ум связан с водой. То есть вода – это энергия Луны. Соответственно, все, что будет влиять на нее через энергию Луны, будет его очищать и успокаивать. Что теперь непосредственно? Берем, допустим, ванную. Да? Вот если вот в ванну залезете, стоячая вода, она имеет природу... она такая, когда стоячая вода, она имеет природу накапливать энергию Луны и связана с Луной. Вот, если вода бежит в душу, это уже нет. Это то, что приводит к действию. Эта вода такая, она больше связана с воздухом. Она не успокаивает, она наоборот тонизирует. А нам нужна спокойная вода, потому что она успокаивает, стоячая вода. Ванная, вот вы ложитесь, лежите в ней, ваша психика успокаивается. Нужно приблизительно где-то в районе часа полежать, чтобы конкретно расслабилась нервная система. То есть полежали там, грубо говоря, 12 минут. Вы просто как бы немножечко расслабились, вас отпустила какая-то проблема. Ну, стало спокойнее просто думать об этом. Дальше, там, следующие 12 минут, вы почувствуете, что вы в эмоциях успокоились. Следующую минуту почувствовали, что тело расслабилось. Потом следующие 12 минут вы почувствовали дальше, что в целом об этом спокойно можно думать и что-то по отношению к этому действовать. Ну, то есть, как бы. И вот последнее, это вот психическое, что психика расслабилась. Вот через час у вас расслабляется очень сильная психика, и эта вещь у вас уже не беспокоит. Она может беспокоить только в сердце. То есть, если это с точки зрения кармы, астрологического периода, то, как правило, психика может успокоиться, а вот беспокойство в сердце, это как раз-таки указывает на то, что это именно астрологический период у вас плохой. То есть вы психически об этом можете спокойно думать, а в сердце беспокойство. Это значит астрологический плохой период. Второе. Это вода, это ванная или как это, баня с хамамом. Баня с хамамом и бассейн. И вот это сочетание тепло-прохладное очень замечательный эффект дает. Когда человек сначала ложится в прохладную легкую воду, то там постоит, потом идет в хамам, там ложится. Вот это охлаждение и нагрев, она как бутерброд действует. То есть две энергии, холод и прохлада, холод и тепло, вот этот жар, они как бутерброд, когда ложатся, холод, тепло, они друг друга проталкивают, и таким образом они расслабляют очень сильно психику, очень сильно психику расслабляют. Если вы полежите, постоите, грубо говоря, там 10-15 ну, 5 хотя бы минут в прохладной воде, потом пошли, полежали там 40 минут в хамаме, и потом обратно, вы почувствуете, что у вас все тело физиологически спокойное становится, психика спокойная становится, уравновешенность, прям невозмущенность, даже какие-то проблемы у вас есть, но вы можете об этом уже спокойно думать. То есть у вас психика, напряжение с него, и она может уже что делать? Она может спокойно реагировать, адекватно реагировать. И самое интересное, что она видит в истинном свете. Какие-то плохие мысли по отношению к этому человеку уходят. То есть все же нормально, человек, как бы он не на самом деле не так-то
А, эмоционально сказал, что-то я что-то, по-моему, преувеличил. Вот такие вещи происходят. Также помогают пробежки. Когда человек бежит, он совершает какую-то аскезу. Но когда он бегает в лесу, а лес у нас связан конкретно с энергией Луны, то это происходит активное впитывание. Когда человек бежит, у него прям мышцы, вот эта вот энергетика, каналы, они прям очень активно впитывают, как батарейка в себя, вот эту энергетику. Но когда мы бегаем в лесу, мы впитываем энергетику Луны. Деревья — это энергия Луны. Вот, и поэтому они как бы раз в себя вот это все, вот прям в эту энергетику очень активно себя впитывает. И очень психика расслабляется, тело расслабляется. То есть вы там, собственно, пробежали 22 минуты, самое тяжелое, у вас появилась работоспособность. Напряжение ушло, то есть вы не можете что-то делать. Напряжение ушло, вы что-то уже можете делать, чувствуете, вялости нет. Следующее пробежали, чувствуете, эмоциональный настрой поднялся. Следующие 20 минут, что у вас напряжение в эмоциях ушло. То есть вы эмоционально уже не так воспринимаете человека, который говорит. То есть реально, вы смотрите, что-то, по-моему, я перепутал. Он на самом деле действительно спокойно говорит. Что-то, а для вас, хотя это как скрежет по металлу был. Он буквально чуть-чуть поднял голос и как скрежет по металлу. Вот это напряжение об эмоциях было. В уме, но связано с отделом эмоций. И следующие 20 минут бежите, там следующие 22 минуты, у вас происходит, так у нас получается, мысли. Вы начинаете о нем думать нормально. Нормально, хорошо думать, у вас плохие мысли уходят, вы начинаете видеть у него какие-то уже хорошие качества. То есть человек для вас становится, перестает быть плохим. Можете что-то хорошее в нем найти. Таким образом, когда вы хорошее видите, это значит, вы уже взаимодействовать с ним можете. И, соответственно, когда вы можете с ним взаимодействовать, вы можете решать с ним с проблемой, как ее на самом деле решить. Потому что когда человек плохое видит, он отказывается, он напрочь забывает все хорошее. Это значит, что просто возможности решить какую-то ситуацию, даже поговорить, как может ее задачу решить, это отсутствует. Следующие у нас 22 минуты. Это связано с настройкой. Как бы эмоций, а тут настроение, ну конкретно настрой на что-то, он может нормально настроиться на что-то, отношение к чему-то выстроить нормально. Ну и конечно же последнее, это влияние, последнее там уже в районе, это получается следующие 5-22 минуты, это связано уже с характером, может терпеть характер кого-то, он может работать над своим характером, и он может влиять на влияние судьбы, на ваш характер, на его характер, то есть терпеть или как-то работать с ним, то есть появляется эта возможность. Психика тоже расслабляется на пятых 22 минутах, психика расслабляется, и человек просто себя хорошо чувствует, расслабленный, спокойный, прям психика как штиль. Очень приятно смотреть, когда сидишь, вот у нас стоит лунная дорожка и гладь такая штиль на озере. Очень красиво. Вот таким состоянием обладает наш ум. Это тут описано, что вот это и есть наше состояние ума, связанное с луной. И вот это вот состояние воды — это наш ум. Также можно ходьба. Только в ходьбе нужно учитывать, что там нужно 44 минуты для того, чтобы какой-то один отдел проработался. То есть 5 на 44, и полностью ваша психика будет восстановлена и спокойной. Успокаивает также определенные мантры, связанные с психикой. Мантры — это как раз то, что влияет на ум, потому что по факту мы живем по большей части 90% в уме. То есть мы в этом мире, мы этот мир воспринимаем только через свой ум, то есть через призму нашего ума. Насколько он грязный, настолько мы его правильно воспринимаем, насколько он возбужден, настолько мы его возбужденно воспринимаем. Мир сам по себе, он не является чем-то таким враждебным, прям что он бывал к нам, прям конкретно насолить. Нет, он относится к нам, как сказать, нейтрально-позитивно, обучающе, я бы сказал так. Но вот то, как мы его воспринимаем, это связано именно от того, как мы живем в нашем уме. Поэтому мантры, они имеют свойство, когда вы поете те или иные мантры, они... или настрои, или, допустим, даже аффирмации там какие-то есть, они как раз вот успокаивают вот эти вот вибрации ума, делают их спокойными. Это очищает его. А питание помогает питанию успокоить ум, потому что мы как раз являемся теми, что мы едим. мы являемся теми, что мы едим. И, как правило, люди, которые используют лунные продукты, то они как раз, получается, и потребляют эту лунную энергию, потому что продукты, они несут в себе несколько вещей. Это вкусовые качества, нормально, но вкус, он характеризуется из чего? Он характеризуется не просто из элементов, микроэлементов, которые там находятся, а это его психика. То есть там имеется прана, много праны, или много огня, или еще что-то, или много земли, и характер продукта. То есть он влияет на что? Он влияет на, там, допустим, на стрессоустойчивость, на решительность, успокаивает, возбуждает, еще что-то. И вот этот вот характер, он связан с определенным каким-то там непосредственно планетой, той или иной планетой, гранат, Марс. Вот, соответственно, мандарины, это для девушек хорошо, это Венера. Апельсин, допустим, это для мужчин хорошо, это Солнце. Вот, а с луной связаны все лунные. Это, соответственно, у нас молочка, вся абсолютно молочная, все молочные продукты, они связаны с луной. А также связаны с овощами. Овощи, они успокаивающие действия несут. Особенно те овощи, которые растут над землей. Растут над землей. Кабачки, там, патиссоны, баклажаны, там, перцы. Ну, там уже примесь где-то идет. То есть луна и еще чего-то. Но как бы все равно. Вот именно на земле, которые лежат, они очень хорошо связаны с луной. Они успокаивающие действия. Особенно если еще их потушить, то есть энергия воды, тогда психика вечером человека прям хорошо успокаивается. Хотя, если он много работал, то есть смысл немножечко снять огонь в голове после активного умственного труда. Это вот можно для жарких людей какие-то фрукты сначала пожевать чуть-чуть. Буквально чуть-чуть, 1-2 там съесть, чтобы психика просто охладилась, там болела. А потом можно уже и психику расслабить за счет тушеных вещей. Следующее. У нас следующий раздел, это идет эгоизм. Эгоизм. Эгоизм или непосредственно понимание нашего «я» — это наши амбиции. Эгоизм — это по факту наши амбиции. Это природа упрямства, это жесткое поведение или отношение к другим. Вот это вот как раз указывает на то, что у человека есть напряжение. Напряжение непосредственно в эгоизме. То есть человек не может отказаться от своих желаний. Или человеку очень хочется это реализовать в жизни. Не само желание, а именно вот принцип, что вот я так хочу жить, и все. Ну, грубо говоря, хочу много денег, вот, чтобы у меня всегда было много денег. Вот это амбициозность, что я должен работать, я должен там идти подчиненных, я должен там, и, там развить так фирму, там все сделать, чтобы у меня было много денег. Соответственно, он будет очень жестко общаться с людьми, будет, не сможет слушать их мнение, будет навязывать свое. Вот. Это вот упрямство как раз-таки напряжение связано с эгоизмом. Нет, у него нет возможности саможертвенности. У него есть некоторое вероломство в отношении к другим людям. И это напряжение, оно очищается чем? То есть меняется вот именно вот непосредственно с плюса на минус вот этот знак, она меняется двумя вещами. Это благотворительность. И вторая вещь, это благотворительность. Если человек занимается, то он обязательно потом должен еще обязательно подключать туда духовную практику. Почему именно благотворительность плюс духовная практика? Потому что если человек занимается просто благотворительностью, есть опасность, что со временем у него оно будет меняться. Эгоизм будет меняться, он будет меняться в хорошую сторону. Но, как правило, это приводит к тому, что человек начинает в результате гордиться. Гордиться и может обратно вернуться все на круги своя. Все, он из упрямого вероломного станет очень сильно гордым, что я такой хороший. Вот, поэтому, чтобы вот этого не было, гордости, что я такой хороший, я благотворительность занимаюсь, столько вещей могу сделать, там вообще меня не понимают. Неправильно меня оценили, меня теперь можно уже лучше оценить. Я же тебе всем помогаю. Вот это помогает духовная практика. Духовная практика избавляет себя от понимания, что ты в этом мире что-то можешь делать. Ну, то есть он наставит тебя, вот эти вот духовные реализации, общение с духовными людьми, молитвы, все дела, они дают тебе понимание, опыт, что на самом деле, ну, у тебя возможность есть помогать людям. Ну, как бы те вещи, которые ты используешь для того, чтобы помогать другим людям, там, деньги, там, еще что-то, что это не тебе принадлежит. Тебе это выдали на время. На время, и как бы может прийти время, когда у тебя это все заберут. Ты понимаешь, что на самом деле, ну, я просто участвую в этом процессе. У меня есть возможность участвовать в этом процессе, и это моя удача. То есть человек кассиру дает деньги в банке, и что он приходит домой, он каждый день думает, что вот я сегодня 1 000 000 выдал рублей, и я выдал. Нет, он понимает, что я кассир, я выдал сегодня 1 000 000 рублей банка человеку, а я просто участвовал в этом процессе. И вот это состояние, это очень интересное состояние. Столько счастья именно, когда человек таким образом понимает свою жизнь, у него рождается в эгоизме, оно становится благодарным. И он может, оно именно это почва, когда благодарность, она именно вот почва для того, чтобы эгоизм был правильным. Он начинает видеть больше в этом мире, понимать людей, может помогать им, понимать, откуда все. То есть он такой глубоким человеком становится, потому что у него эгоизм уменьшается. Он становится мудрым. Мудрым. Когда у человека мало эгоизма, значит, он мудрее. Он может потом другим мудрые советы давать. Это мудрецы, как правило. Вот. И у нас еще остается один отдел. Один отдел – разум. Разум. Но я сейчас вкратце просто о нем скажу, потому что на следующий эфир это отдельный раздел, когда мы должны разобрать конкретно, что такое из себя представляет разум, как он выглядит и как он речь это трансформирует, потому что он связан с огнем. И если его усиливать, работать над ним, то можно большинство проблем в этой жизни решить, просто понимая разумно трансформировать эти вещи. За счет огня, который в разуме находится, сильный огонь, можно трансформировать вещи. Поэтому я вкратце на данный момент скажу, что разум физиологически проявляется тем, что человек не может что-то делать. То есть, если вы чувствуете, что у вас лень, ну, такой вень или, как это сказать, вялость, это значит, разум устал, напряжение в разуме. Если у вас нет желания, это значит, тоже у вас разум устал. Нет желания просто вот что-то делать, нет желания просто, ну, как бы, какие-то желания иметь. Спрашивают, что-нибудь хочешь? Ничего не хочу, просто полежать и все. Ну, как бы это желание хорошее, но это просто желание смерти. Ну, то есть у него нет ни желания ни пойти погулять, ни там еще даже батали за компьютером посидеть. Ну, то есть, знаете, какое-то странное, страшное желание за компьютером сидеть целый день. Это же тоже разум определенный, ну, как бы желание это дает. Вот. Желание к развитию. Это как хорошее желание. Если этого нет, значит разум слабый. Способность думать, способность анализировать. Это тоже напряжение, значит, в разуме есть. Вести правильный образ жизни. Это тоже, значит, напряжение в разуме, ну, потихонечку есть. Как бы оно там такое более хроническое, незаметное. И принимать правильные решения. Вот. Тоже получается напряжение в разуме. Есть. То есть напряжение очень жесткое, которое вот пришло, а есть такое, знаете, как хронически вялотекущее. Вроде бы его не сильно чувствуешь, но как-то вот лежит, никого не трогает, вам не сильно не мешает, но все равно свое действие оказывает. И как от него избавляться, мы уже будем разговаривать непосредственно на следующем. Есть напряжение, так как люди, как правило, они еще имеют какие-то особенности психологические, кто-то эмоциональный, кто-то чувствительный, то вот эти напряжения, они могут еще копиться в определенных, аюрведа описывает в определенных каналах, которые уже разветвляются от таких вещей. И вкратце я сейчас скажу. То есть чувственные люди, есть чувствительные люди, у них вот это напряжение, оно вызывает большую чувствительность. То есть повышается чувствительность, это значит, люди становятся мнительны. Вот если человек мнительный, значит напряжения много. чувствительные люди, у них если напряжение там копится, их чувствительность, это значит, у них мнительность повышается. Все, надо вот идти заниматься, там в воду лежать, будет уходить. Если связано с рактой, да, ну, то есть канал такой есть, он связан с эмоциями, с сосудами. Первые чувствительные были связаны с кожей. А вторые, это вот у кого сосуды, ВСД и так далее, то есть это эмоциональные люди. У них как раз напряжение будет копиться в эмоциях. То есть правильно там разговаривать, какие-то эмоции слишком, крики, какие-то резкие эмоциональные вещи. Тяжело воспринимать какие-то эмоции, идентифицировать тяжело какие-то эмоции резко приходящие. Это значит напряжение. Это все дыхательные упражнения, если они будут делать. Все, что связано с дыханием, будет снимать это напряжение. У чувствительных людей это все, что связано с контрастными вещами, теплые, прохладные. Все, что влияет на кожу, крема и так далее, тоже будет снимать напряжение. Следующее, то, что связано с мышцами. То есть это люди, которые, ну, как бы в отсутствии действуют, такие сильные, для них как бы, ну, вот, силовые вещи, там, что-то сделать, силу проявить. Вот. Это связано с мышцами. Это как раз связано, все, что там напряжение копится, спазмы, там еще что-то. Такие люди. Вот. Это значит, надо им бегать надо и заниматься каким-то там типа а-ля воркаут. То есть какие-то нагрузки под собственным весом хорошо пойдут. Люди, у которых нарушен гормональный обмен веществ, вот, это накопительство комфорта. Они вот чувствуют, что вот есть такая вещь вот, в уме. Прям вот надо много накопителей, вот, прям чтобы сильно комфортно было. Вот это напряжение, значит, уже связанное там. Прям не может терпеть никому некомфортности. Таким людям хорошо вот, попаститься. То есть, когда они постятся, они понимают, что это на самом деле нормально, хорошие условия. Что-то я вот странно захотел побольше. И так же хорошо. Люди, которые связаны с костной системой, да, это вот такие трудяги, которые много чего делают и чувствуют, что времени не хватает, а надо все сделать, и я ничего не успеваю. То есть мы их называем трудоголики. Нет способности отдыхать у таких людей. Реально, они не помнят об этом, что это надо. Много дел, некогда, времени нет, уходит. Надо завершить все. То есть это для них как раз напряжение там капится в костной системе. Их напряженный позвоночник всегда, они всегда напряженные. Это значит для них все статичные упражнения, деревья, йога. И вторая вещь это активный отдых. Это пробежки или ходьба. То есть сочетание йоги с пробежками, с активной динамикой. Супер будет их очень хорошо расслаблять. Тех, у кого очень сильно развито, не сильно, а как это, напряжение копится в психике, конкретно в нервной системе. То есть люди, которые очень тяжело принимать идеи других, слушать других, принимать идеи других, выслушивать. Понимать, что вот у их идеи может быть лучше, чем моя, там тоже здравое, или у других там тоже здравое зерно есть. Или они могут по таким углом посмотреть, что как бы, ну, то есть хорошие вещи. То есть тяжело в целом принимать мнение чужих. Это значит напряжение в нервной системе. Они такие категоричные. То есть у них или левое, или черное, или красное, или, то есть или белое, или черное. Вот такая происходит процедура. Это значит, что они должны делать статичные упражнения. Это будет разгружать психику, деревья, ванны будут разгружать психику. Но если они будут еще делать статичные упражнения по йоге, это будет укреплять психику. Она станет такая железобетонная, они могут больше выдерживать психических нагрузок, как они быстро устают от психических нагрузок. И они такие гиперответственные, ну то есть обязательно должен сделать, а чтобы не стало там, лягу, помру, но я сделаю, я же обещал. Это перенапряжение. То есть это не значит, что как бы безответственным быть. Нет, они просто понимают, что вот столько ответственности я могу взять, а вот столько для меня это будет перегруз, я просто помру. И люди, у которых прописан такой физиологический, он не проявлен, канал называется шукра. То есть он отвечает просто за состояние счастья. Или, как они говорят, отвечает за возможность... за работу гормональной системы, половой системы, ну и там и с детьми сидеть, за зачатие. Радость жизни в целом он дает. Вот если у людей там напряжение, это значит, у них они просто не чувствуют счастья. Вот все есть, дом есть, жена красивая, там деньги, работа нормальная. А что-то как это не испытывает этого счастья. Это значит, там не хватает, там большое напряжение. И это лечится только духовной практикой. Ну, то есть, грубо говоря, когда человек занимается духовной практикой, молится, там какие-то пения, в храмы, вот эти вот вещи, он оттуда испытывает счастье, и все становится на места. То есть он как бы чувствует, что нормально на самом деле жить можно. Вот. Вкратце я вам описал такую картину. Я надеюсь, что теперь можно перейти к каким-то вопросам. Есть какие-то дополнения, либо, может, комментарии, либо непонятные какие-то вещи. С радостью.
Спасибо вам большое, Максим, за такой подробный рассказ. Очень много важных вещей вы рассказываете нам, и уникальных вещей, которые мы раньше нигде не услышали о нас самих. И вот есть несколько вопросов у нас. Вот первый такой. Здравствуйте, можно задать вопрос гостю? А если хочется быть в бодром состоянии, это ошибка?
Если хочется быть в бодром состоянии, это хорошая вещь. Быть в бодром состоянии, мне кажется, это состояние любого человека, быть в бодром состоянии. Но бодрое состояние, оно... Здесь надо понимать, вот я как раз об этом договорил. Смотрите, есть бодрое состояние, это когда человек, он чувствует силы действовать, но это он не перегибает. То есть вот есть люди, которые остановиться не могут. Делать. У них бодрое состояние. Он в ленивом состоянии делает больше, чем некоторые люди в бодром состоянии. Но суть заключается в том, что он рано или поздно сломается, потому что он перенапряг тело. То есть само желание быть в бодром состоянии – это правильно, это хорошо. Но оно должно быть регламентировано тем, что когда разум есть, он понимает, где остановиться надо и отдохнуть. А где, если чувствуешь вялости уже, вялости, нет бодрости, нужно что-то сделать, чтобы эту бодрость получить. Если вот утром вы проснулись, знаете, как интересно, вот, допустим, утром проснулись, первым делом что сделаете? Потянитесь. Вот просто реально сделайте, прям вот потянитесь, вот как вам нравится, там, вот так вот потянулись, там спинку потянули, ручки вверх, прям там, немножечко пальчики. Вы посмотрите, как у вас мозг проснется. Вы прям почувствуете ясность в голове. Не просто вы встали, пошли кофе пить, а вначале потянуть. Вы почувствуете свежесть и ясность в голове. Вот это уже называется потихонечку получать бодрость. Ясность, желание вот это действовать. В хорошем таком благостном, спокойном состоянии действовать. В ясном понимании. Это хорошо.
Спасибо вам большое, ценный ответ. Особенно сейчас с утра взбодриться по-правильному будет очень полезно. И следующий вопрос. Много слышала о пользе контрастного душа, но мне тяжело это дается. Может быть, это не мое? И вообще, при каких проблемах и кому подходит такой метод?
Ну, контрастный душ. Ну, смотрите, обширный вопрос, конечно. Ну, постараемся как-то в аспектах там сказать так, по полочкам. Во-первых, зимой. Хорошо, начнем так стоять. Разобьем сначала по конституциям человека. Есть люди воздушные, то вот контрастный душ ему тяжелее будет переносить, пока он не тренированный. А зимой, так вообще капец им, как тяжело будет это переносить, потому что воздушные люди, и они холод трудно переносят. Поэтому контрастный душ зимой для них тяжелее переносить, чем летом. А летом хорошо тренироваться. То есть в целом контрастный душ, это хорошие вещи, это можно тренироваться этому, он всем подходит. Другой вопрос, что у людей есть некоторая грань того, что они делают горячую и холодную. Нет, люди должны учиться с чего? Они должны учиться с минимальной температуры менять. Теплая и прохладная. Это прям небольшой градус между ними стоит. Небольшой. И летом. Потом потихоньку тренироваться. То есть уже градусы будут сильно отличаться. И потом он уже привыкает, тело привыкает, и нормально. Тяжелее будет привыкать людям чувствительным, но это возможно. Есть у меня друг, он очень чувствительный человек, но он со временем привык, и он также в прохладной воде стоит, в холодной даже теперь уже, и потом идет в теплую. И какой принцип происходит? Сначала, когда холодная температура есть, она входит в тело, а на тело немножечко напрягает, и напрягает, ну, холодная энергия, она такая напрягающая, и пробивает сильнее каналы, очищает сильнее, чем горячий. Потому что горячий тяжелее терпеть, когда он прям плавит эти каналы тяжело. А холодный он прям быстро проходит и пробивает немножечко так по-жесткому, прям чувствуешь напряжение там внутри, так хочется выпрыгнуть. Почему люди хотят выпрыгнуть из воды? Потому что напряжение, он вошел в какую-то зону, где напряжения много, и там вызывает болевые ощущения психики, что невозможно терпеть это уже. Если чуть-чуть постоять, просто отвлечься на что-то, в какой-то момент просто раз, и ты чувствуешь, это уже нормально терпеть, уже не так холодно. Это значит, вы этот блок прошли. Дело тренировки. Если люди уже такие как хищные, им это менее тяжело дается. А если люди горячие, то контрастные вещи, ну, у него вообще чем холоднее, тем лучше. Здесь в зависимости от конституции, вот если рассматривать. Поэтому вещь полезная, но надо тренироваться. По чуть-чуть, по чуть-чуть.
Спасибо вам большое за ответ. Да, это тоже такой важный момент, понимать, какая у нас природа, и в соответствии с этим будут и разные рекомендации. Это тоже важно учитывать. И следующий вопрос у нас есть. А повышенная чувствительность к словам других – это проблема разума или ума? И что с этим делать?
А, вот повышенная чувствительность к словам других – здесь нужно понять природу, это повышенная чувствительность. По факту это напряжение в уме. Это напряжение в уме. Причем напряжение в уме, но это значит, что у вас сознание, оно не, как, не невежественное. Потому что обычно невежественные люди, им либо вообще наплевать на то, что про них сказали. Ну, то есть они вообще, ну, как бы не воспринимают это. А, либо они сразу бурно начинают, ну, грубо говоря, драться. Психически драться с этим человеком. Брань начинает, все остальное, даже не разобравшись. То есть, значит, у вас сознание в нормальном состоянии. Напряжение в уме. А вот как раз-таки и есть немножечко слабинка в разуме. Потому что разум, он понимает, что вот напряжение в уме есть, но вот на это сильно реагировать не надо. Какая-то может быть обида, может быть внутри, но вот реагировать на это сильно не надо. То есть напряжение в словах – это ум, напряжение в уме. Теперь смотрите, там есть два варианта. Это напряжение проявляется каким образом? Либо это напряжение проявляется на то, что вам непосредственно сама эмоциональная окраска этого слова обидна, или вам обидна сама идея, которую вкладывают вот в эти слова. Если вам обидна эмоциональная краска того, что вам сказали, это значит, что у вас напряжение, связанное с эмоциями. И в данном случае вам нужно тренировать все дыхательные упражнения. В бассейне плавайте, там, когда плаваете, там же получается в воде, из воды и в воде, из воды активно дыхание идет. Прям раз. В душе петь там. В душе петь вообще классно, супер. Там вы поете, пропелись, супер. А потом разные цигун, йога и так далее, спокойствие. И вот какие-то простые движения, дыхание. Вы можете, даже когда вам плохие слова говорят, вы можете просто хотя бы активно дышать, и вы почувствуете, что ту ответную реакцию, или та ответная реакция, та реакция, которая внутри вас, потому что у вас эмоции в основном внутри взрываются, не снаружи. Они сначала у вас внутри взрываются. Вам хочется человека или порубить этого человека сразу, либо уйти. Два варианта у вас вот возникает внутри. Бывает порубить, потом думать, блин, да что я сделал, то можно было, в принципе, и не так горячо реагировать. Поэтому, когда что-то говорят, чувствуйте, вот просто дыхать, просто дыхание какие-то делать. Прямо видите, что вы спокойно к этому отнесетесь. Легче будет. И, конечно же, тратить эмоции вам надо. Это значит о том, что если у вас есть реакция на эмоциональную окраску, негативную, это значит, что недостаточно тратить эмоции в позитивном ключе. В театр сходить, там какая-нибудь пьеса театральная происходит, вы там слезу пустили, там все, вы эмоции потратили, вы вышли тут удовлетворенный. Просто удовлетворенный, что вы эмоции правильно потратили. Потому что если их вы не потратили, они складываются и потом будут тратиться уже в негативном ключе. Либо в дельфинарии сходили, ну реально там дельфины прыгают, падают, вода в брызги, вы там поорали, как ребенок, супер. Либо вам нужно просто в караоке сходить, какой-нибудь благостный, нормальный караоке, прям поорать, потому что есть некоторые духовные люди, которые вот прям песни поют, ну так зажигательно, что вот невозможно. И там вот посидишь часок-другой, попоешь, и прям выходишь полностью эмоционально удовлетворенный, потому что все эмоции потратил благостно. Если уже у вас отношение идет смысловое, напрягает смысловое, то есть вот вы, вас напрягает именно смысл, то, что он не такой, как у вас, или вы считаете по-другому, то это значит, что у вас напряжение связано с нервной системой. В данном случае это значит стоячее упражнение, стойка у деревьев. Вот даже элементарно это в бабочку можно садиться. Она дает такое, знаете, состояние интересное, что человек становится, он может как-то все гармонизировать вот эти вещи, успокаивать вот эти волнения, более мягким становится, гибким. У деревьев стоять, в бане сидеть, ну и какие-то простые упражнения, вот я сказал, бабочка, можно под масану какую-то делать, можно даже, это страшное слово, я никак не могу выговорить, в йоге, пошатать это потом масана какая-то, как когда за носочки берешься и сидишь в таком положении на попе просто вот, ну, на полу. Все, поставил какую-нибудь там лекцию, сидишь. Вот это тоже упражнение, которое разгружает способности, дает способность пониманию, терпению того, что это может не соответствовать той смысловой нагрузке, которую вы, которую у вас есть. Вот приблизительно вот так.
Какие прекрасные рекомендации. Я вот себе лично взяла на вооружение несколько, чтобы эмоции были в порядке. Спасибо вам. И последний вопрос на сегодня. Остальные оставим на следующий эфир. Сейчас зачитаю. Здравствуйте. Все ли заболевания связаны с проблемами в тонком теле и каким-то неправильным поведением? Или бывают чисто телесные загрязнения от плохой экологии и продуктов, к примеру?
Так, вот смотрите. Я просто думаю, с какой стороны подойти к этому вопросу, так, чтобы понятно было. По факту, вот где мы рождаемся и где мы живем, это уже как бы заложено по нашей судьбе. И те возможности, которые мы будем иметь, это тоже заложено по нашей судьбе. Но вот наше отношение, как мы будем жить в тех условиях, в которых нам по судьбе положены, или делать действия, которые будут улучшать возможность иметь условия лучше, вот это от нас зависит. То есть тонкое тело, вот если брать тонкое тело, оно всегда загрязняется просто от того, что мы живем. Вот просто мы живем в мегаполисе. Проехал трамвай, вы не живете рядом с трамвайным депо или там линиями, или с главной дорогой, вот машины ездят, вот эта вибрация уже напрягает вашу психику, ваше тонкое тело, тоже идет загрязнение. То есть, если брать прям по сути, то тонкое тело загрязняет любая тонкая вибрация, которая имеет, ну, грубо говоря, отрицательное воздействие, то есть отрицательный заряд. Любое грубое слово, любой транспорт, который громко проехал, микроволновые печи, все, вот, это все вибрации, это то, что загрязняет. Это в целом наша жизнь. Поэтому, когда человек, он по мере своих возможностей учится жить более природными явлениями, это значит, что он сводит на минимум загрязнение этого тела, на минимум. Но остальными методами он поддерживает, он постоянно их очищает. А заболевания, которые связаны с телом, ну, если брать вот ведическую астрологию, то есть там есть виды реакций, которые приходят. Вот есть реакции, которые мы можем изменить. Есть реакции, которые мы... можем поддерживать, то есть мы их вылечить полностью не можем, но поддержать, чтобы они нормально, с нормальным состоянием, это возможно. И есть реакции, которые приходят нам по жизни, которые мы уже вылечить не можем. Это когда максимально карма скапливается в теле. она приводит к тому, что человек может просто-напросто вот момент не выдержать и, грубо говоря, умереть, оставить тело. То есть он не выдержал вот это напряжение энергии, загрязненности психики тела. Вот. И вторая причина – это когда, допустим, вот все-все напряжение в этом теле отработано, ему уже нечего в этой жизни отрабатывать. Тогда по-любому человек оставляет тело, потому что это уже тело, оно отработало свой, ну, как бы срок годности. Поэтому просто напряжение в теле, как болезни, с точки зрения астрологии, оно приходит из прошлых жизней, действительно, как вещи, которые, как сказать, ну, вот в этих трех вариантах мы можем победить, мы можем поддерживать, и они как хронические, которые мы победить не можем, просто с ними надо как-то жить. А тонкое тело, оно загрязняется всегда просто от самой жизни, это суть устройства этого мира, поэтому надо его чистить.
Спасибо вам, Максим, за этот важный ответ. Мне понравилось, что в самом начале вы сказали, что все зависит от нашего состояния сознания, от нашего восприятия. В принципе, этим мы и занимаемся, благодаря вашим знаниям, которые вы нам раскрываете. Мы изучаем, как устроено наше сознание, наше тонкое тело, и будем дальше с этим разбираться. Вот уже есть у нас такой запрос, что интересно будет разобраться с причиной хронической усталости. Сможем это на следующем эфире сделать?
Причина хронической усталости. Да, хорошо, да, это да. Мне напомните об этом, мы как-то к этому вернемся. Как раз это связано с причиной хронической усталости, это значит, человек не может действовать. А это как раз связано с функцией разума. И вот как раз следующая лекция у нас же по разуму. Как делать так, чтобы у нас вот это вот, ну, была способность действовать.
Отличная новость, значит, у нас впереди еще очень много важной и ценной информации. Спасибо большое, что приходите с нами и делитесь этим. Я считаю, что это необходимо. Такой ликбез очень важен каждому из нас, чтобы мы понимали, кто вообще мы, из чего мы состоим, как мы устроены. Поэтому благодарю вас за знания и до встречи через неделю.
Вам спасибо большое. Благодарю всех. Удачи.
Дорогие слушатели Веда Радио, напоминаю, что вы можете поддержать наш проект, просто рассказав о нем своим друзьям и знакомым, или сделать это финансово. Как финансово поддержать наш проект, вы можете узнать на нашем сайте vedaradio.fm в разделе «Поддержать проект». Спасибо большое, что были сегодня с нами, и до встречи вновь на волнах Веда Радио. До свидания.